Глава 12. И снова у меня не было времени разбираться со странностями, случившимися со мной и с моими ребятами в последнее время. События шли такой волной, что отойти в сторонку, немножко подумать или хотя бы спланировать что-либо тщательно, не было никакой возможности. Пашка и Тадаси все, что могли сделать сейчас, это прислушиваться к своим ощущениям, которые, по их мнению, ничем не отличались от обычных. Но смешанные ауры как бы прямо говорили о том, что это не так. Одна из самых плохих вещей в этом мире — это неопределенность. Это смешение когда-нибудь обязательно проявит себя. В этом я был почему-то уверен. Не думаю, что это может просто рассосаться. А вот когда и, главное, как — вот это большой вопрос. Все хорошо, что хорошо кончается. Именно так Пашка характеризовал все произошедшее с нами, с интересом наблюдая за моими тренировками по применению моей новой способности. Да, теперь я мог трансформировать меч в реальной жизни, вот только ожидаемой имбы не получалось. Уникальный меч при трансформации сосал энергию как не в себя. Практически, если раньше он работал батарейкой, подпитывая меня, то сейчас, особенно возвращаясь в руку после броска, он забирал часть энергии у меня. Причем все было логично. Битва серого воина в моих видениях не противоречила физике процесса, учитывая, с кем сражался древний. Подозреваю, что после каждого его удара или броска меч подпитывался по самые уши, при этом успевая подпитывать и своего хозяина. Отсюда напрашивался вывод. Длительное сражение возможно либо против хаоса, либо против одаренных. Против обычных людей особо меч не покидаешь, ну разве что подкармливая себя эссенсом, что выглядит очень нерационально. Еще было неприятно то, что я потренироваться толком не успевал, ведь трансформация очень быстро вытягивала накопленные суточные запасы энергии, а тратить эссенс на тренировку было как минимум глупо. Но я удачно повторил копье и звезду, уже испытанные мной в подпространстве. В моем видении серый использовал какое-то запредельное количество форм, отличающихся как размерами, так и применением. Кажется, я видел даже что-то вроде сияющего кнута, который оторвал голову одному из демонов после того, как его конец обвил шею врага. Но, как по мне, это слишком экзотическое оружие. Да и навык обращения с каждой из этих форм трансформации явно отличается от простой техники фехтования. Так что мне на первое время точно хватит. С этими мыслями я и прекратил выдавливать из себя последние капли энергии. «Вот смотрю на тебя, Тоха», — начал Пашка, который вместе со всеми присутствовал на моей тренировке. Он и Тадаси явно были заинтересованы в моих успехах, дабы попытаться повторить то же самое, хотя у них пока не получалось. Райли пришла, чтобы понять новые возможности напарника и друга, а Инесса и Алиса явились просто потусить. Тени сидели в сторонке. Больше никого на тренировку я не допускал. Те, кому можно это видеть, увидят потом. Посвящать же всех в свои новые возможности я не собирался. «Вот смотрю на тебя», — продолжил Пашка. И понимаю, что, наверное, я немножко недооценил это оружие. Мне определенно бы хотелось иметь что-то подобное. Он похлопал по плечу напрягшегося рядом Накамура. Не очкуй, друг мой. Солдат ребенка не обидит. Я не заберу у тебя меч. Воронцовы свое слово держат. Вот только глядя на цирковые упражнения нашего командира, я понял, что меч — это не только оружие, но и чертова батарейка. Как-то этот очевидный вывод прошел мимо меня. Я, к примеру, могу трансформировать его в магический посох. Держать его пафосно и унижать врагов со всей пролетарской ненавистью. Точнее, заставлять их унижать друг друга самостоятельно. Я подобрал чистые полотенца и вытер с лица пот, устав больше психологически, чем от физических упражнений, и согласно махнул. По-хорошему, всем вам нужно иметь такое оружие. Осталось понять, где его взять, хмыкнул Пашка. Я задумался, решив, что пришло время поделиться своими воспоминаниями и видениями. Я уже знал, что наставника или учителя в этом мире у меня больше не будет, а полагаться только на свой разум, интуицию и опыт — глупо. Ребята далеко не дураки, возможно, они что-то подскажут. Я им рассказал про свое видение, возникшее при привязке меча, про планету серых с каменными надгробиями, количество которых я даже примерно не мог посчитать, и в каждом из них торчал такой меч. А еще были ножи орков, о которых я, конечно же, как только нашел время, тут же переговорил с Хрумом. На мой вопрос орк мне объяснил, что кинжалы были забраны сразу же после захвата астероида хаосом. Это был первый факт унижения и подчинения зеленых. На всем астероиде меч оставался только у их бывшего мертвого хозяина. Хаос, несомненно, понимал, насколько для них страшно это оружие. Уверен, что в прямом противостоянии, без благословенного меча отцов, у одержимого инквизитора при сопротивлении орков вряд ли удалось бы захватить зеленых так просто. Все кинжалы были отобраны и увезены с каменного корабля. Случилось это задолго до выхода астероида в нашу реальность. В то время они долго блуждали в иных мирах, разыскивая отцов. Остались ли их сородичи в других мирах под пространство и времени, или выскочили к нам, Хрум понятия не имел. Всего только из их умирающего мира стартовало более 1000 переделанных астероидов, на каждом из которых на борту было порядка 100 000 зеленых индивидов. Где они сейчас, представить было сложно. Возможно, остальные соплеменники Хрума не поддались влиянию хаоса и до сих пор летают где-то в поисках своих отцов. Но это были только мои предположения. Меня тут же засыпали вопросами о моих видениях, на что у меня не было внятного ответа. Возможно, будь я навигатором, я бы больше представлял, как все устроено в подпространстве. И да, вряд ли смогу повторить этот путь в физическом теле. Да к хаосу. Я даже не был уверен, что этот мир все еще существует в нашей реальности. Он мог давно исчезнуть, так же, как и его обитатели, а мог еще и не возникнуть в этой реальности. С этим подпространством я вообще не понимал, где и когда все происходит. Единственное, что я откуда-то знал, что могу повторить этот путь в своем сознании еще раз. Получив определенные знания и умения, возможно, я разберусь, куда конкретно меня тащит. Это не решало вопрос времени, которое могло не совпадать с нашим. Но, по крайней мере, я мог попытаться. Пока выводы были неутешительными. Что-то, где-то и когда-то существует или существовало. Планета, которую я видел в видениях, несомненно, существовала, и часть серых на ней все еще были живы. Почему же их никто не встречал в последнее время? Почему они не помогают человечеству биться с хаосом? Или они проиграли последнюю битву, и именно поэтому у хаоса сейчас развязались руки? Одни вопросы без ответов. Что с этим делать, пока не знаю. Остается только предполагать.
«Откуда же тогда мечи у инквизиторов?» — резонно спросил Райли. «Да, я понимаю, что их до хаоса мало, но где-то же они все-таки их находили?»
«В том-то и дело, что осталось только предполагать», — почесал затылок Пашка. «Нет, можно, конечно, взять командора Ордена Войны в заложники, зверски пытать и попытаться вытащить у него насильно нужную нам инфу».
«Я бы с интересом на это посмотрела», —
хмыкнула Алиса.
«Ты с обычной железякой справиться не можешь. Командиру твою жопу пришлось спасать, а ты говоришь про командора Ордена Войны?»
Пашка нахмурился и задумался. Я с улыбкой наблюдал за этими двумя. Алиса — единственная из всех нас, кто вызывал у Пашки некоторые затруднения в поисках ответа на ее подколки. Что в этом было от брачных игр, а что просто от природной вредности характера, я понять не мог. По крайней мере, внизу, на Сальваторе-1, Пашка пустился во все тяжкие с девушками не очень тяжелого поведения, предпочитая по привычке не расходовать свое обаяние на вредную девку. А может быть, это я себе что-то придумал. Между ними не может возникнуть вообще ничего. Так-то лично для меня это было бы складно, ведь постоянные перелеты утомляли, а тут хоть какая-то физиологическая разгрузка. Тем более на фоне двух довольных пар, меня с Инессой и Вандасл с Накамуру. Насильно мил не будешь, оставалось за этими двумя голубками просто наблюдать.
«Завидуешь, вот и бесишься»,
— выдал Пашка после размышлений.
— Чему это я завидую?
— удивилась девушка. — Что у меня есть меч, а у тебя нет.
— Можно подумать,
— рассмеялась Алиса.
— Меч есть не у тебя, а у Тадаси. И это правильно, потому что фехтовальщик из тебя как из говна пуля.
Пашка нахмурился, а Алиса ойкнула.
— Ах ты ж засранец, в голову мне влез, ну получай.
Ее глаза налились красным светом, и Пашка судорожно задышал, мгновенно покрывшись испариной. — Хватит! Рявкнул я, готовясь призвать пузырь в случае неподчинения. Однако хулиганы меня послушались, тяжело дыша, и меча друг в друга гневные взгляды. «Да что вы как дети малые!» — покачал головой я. «Мы одна команда, не хватало ссор друг с другом. Потрахайтесь уже, что ли, может, полегчает?»
«С кем? С ним?»
— удивилась Алиса.
«Да никогда в жизни!»
«Вот-вот!» — поддержал ее Пашка. «Даже если она будет последней девушкой в галактике, я лучше сдохну от сперматоксикоза!»
«Хм! Точно, между ними что-то есть»,
— хмыкнула Инесса.
«Иначе бы так не психовали».
Рассмеялись все, кроме сладкой парочки, которые демонстративно сделали обиженные лица и не смотрели друг на друга. На 12-й день оба корвета были приведены в удовлетворительное состояние. Арагонор тоже прошел мелкий ремонт. Частично было проведено снабжение, исходя из скудных военных запасов. Экипажи были переформированы и укомплектованы. Осталось только слетать за так необходимыми мне двигателями. Наша экспедиционная группа состояла, соответственно, из Аргонора, Эсперанса, Кабальеро и двух грузовых судов. Грузовики были необходимы для перевозки купленного вооружения и оборудования. Также на них были запасные экипажи для мобильных верфей. Что-то мне подсказывало, что просто двигатели нам не продадут. Придется забирать всю верфь в сборе. Это если вообще продадут. Однако у меня было то, что может их заинтересовать. Небольшой мешочек с пылью эссенса, который мы аккуратно соскребли с друза перед нашим отлетом. Она действительно прижилась и начала расти. Щепетильный Рафаэль старался не отлипать от нее ни на секунду. Он проводил рядом с ней все свободное время, ненадолго отлучаясь для консультации нового правительства. 12 дней — срок, конечно, небольшой, но прогресс уже был виден. Если переводить собранный порошок в понятные нам таблетки, то за 12 дней мы получили примерно около 47 штук. Шикарный результат, как по мне, особенно в условиях тотального дефицита данного вещества. Это помимо солидного куша имперских реалов, которые я заслуженно получил за защиту планет. Я взял только свое, и не реалом больше, хотя новые правители пытались сучить мне бонус. Мне настоятельно рекомендовал этого не делать Рафаэль, когда разобрался с экономикой Звездной Федерации. А экономика дышала на ладан. Предположительно, в ближайшее время спрос на основной товар Федерации, агропродукты, упадет до нуля. Нет, пища всегда востребована, но может так оказаться, что ее основные потребители, люди, исчезнут с планет основных торговых маршрутов вследствие удара хаоса, а имеющихся резервов хватит планете максимум на полгода. С голоду они, скорее всего, не умрут, но слишком много в экономике завязано на импорт запчастей для технологического оборудования, используемого на тех же аграрных машинах для обработки земли и сбора урожая. Обрабатывать землю можно и вручную, но очень надеюсь, что до этого не дойдет. Так-то через полгода проблемы только начинались. До полноценного кризиса пройдет не один и не два года. Вот только чем дальше запустить это, тем больше сил и средств нужно будет потратить, чтобы откатить обратно. Самое интересное, что жители планеты почему-то решили, что именно я смогу решить их проблемы. Об этом прямо сказал новый президент Эстебан, что они продолжают рассчитывать как на защиту, так и на решение их внутренних проблем. Потому что... И да, они всегда готовы в качестве оплаты предложить бартер на запасы зерна, которого у них еще много. На мой резонный вопрос, а где обналичить это зерно, они тут пожимали плечами, ну, где-нибудь. В общем, похоже, просто так меня эта система не отпустит. Так что сейчас я вез с собой еще часть денег, скрупулезно выделенных Федерацией под присмотром Гирша, на которые мы должны были найти запчасти и боеприпасы для орбитальных станций, чтобы они смогли оказать хоть какое-то сопротивление в случае нашего отсутствия. Да и в случае нашего присутствия. Отбиваться от врагов всяко легче, если за спиной у тебя пусть не орбитальные крепости, но хотя бы вооруженные станции.
«Антон!»
Голая Несса вломилась в крохотный душ, который был привилегией избранных на боевом корабле. Индивидуальная душевая кабинка была только в трех каютах — у меня, у капитана и у навигатора. Остальные пользовались общими, хотя и Несса милостиво запускала к нам своих подруг. И именно так я абсолютно случайно оценил прелести Алисы, когда вернулся в каюту, а Инесса куда-то вышла. Но я сделал это не специально. Получилось неудобно, когда я, быстро раздевшись, залетел в душ в полной боевой готовности с криком «Сюрприз!». Еще и Инесса как раз в этот момент вернулась. Хотя, конечно, фигурка у Алисы была что надо.
«Тебя вызывают на мостик. Срочно! Кажется, у них что-то не так».
Я матюгнулся, быстро натянул чистый комбинезон на мокрое тело и пулей выскочил в коридор. Добежав до командного мостика, я уже примерно понимал, что происходит. Как-то долго мы путешествовали в подпространство без эксцессов. Подозреваю, сладкая жизнь закончилась. Поэтому я совсем не удивился, когда, вбежав в командную рубку, увидел столпившихся вокруг саркофага офицеров, которые наблюдали за конвульсиями навигатора внутри его ложа. Я тут же нырнул в лимп, увидев там Миуру, из которого три враждебные сущности насильно выталкивали проводника. Сущности-проводники всегда отличались трусостью и слабым характером, если эти человеческие эпитеты можно применить к жителям астрального мира. Именно такое описание давал Уильям и другие навигаторы, с которыми я общался. Эти сущности были настолько слабы сами по себе, что даже не пытались выбраться на постоянку в наш мир. Они рыскали по лимбу в поисках навигаторов, которые за плату могли дать им иллюзию существования. Вот и сейчас израненная сущность проводника выскользнула наружу, пробралась между ногами врагов и с воплем боли и ужаса сгинула в глубине подпространства. А один из врагов, по-хозяйски оглядев чужое тело, на моих глазах начал забираться внутрь тела моего навигатора. Ну уж нет, только не в мою смену. Я врубил пузырь, отчего сущности завопили, но вместо того, чтобы убираться, просто прыгнули в сторону. От выпадов моего меча они ушли. Танец продолжался недолго, ровно до тех пор, пока я не вспомнил про новые обретенные способности. Превращенный в звезду, меч разрубил одну из сущностей пополам, заставив двух других бежать прочь. Странно, что они также не ушли вниз. Они явно оставались где-то рядом. Глядя на затухающую ауру навигатора, я понял, что он возвращается в наш мир. Напоследок, оглядевшись и не заметив угрозы, я также вышел обратно. В рубке царил переполох, орала сирена, по громкому каналу связи транслировались сообщения.
«Внимание! Аварийный выход из-под пространства! Всем оставаться на местах! Немедленно пристегнитесь!»
Мельтешение на обзорном экране говорило о том, что реальный мир пытается ворваться к нам в рубку. Тряска продолжалась еще несколько секунд и закончилась после того, как мы выпали в наш космос. К счастью, не внутри звезды. Саркофаг открылся. Миура рывком уселся, глядя на меня ошалевшими глазами.
«Ноунейм, я на это не подписывался. Те сволочи сказали, что пришли за тобой и что не отстанут от тебя до тех пор, пока ты не подчинишься».
Я успокаивающе потрепал навигатора по плечу. «Извини, друг, но говно случается». Уильям усмехнулся, стараясь расслабиться. Первый страх прошел, и он приходил в себя.
«Да, случается, но не так часто, как это случается рядом с тобой. Хочешь выйти?» — приподнял бровь я. «Не в этой жизни», — отрицательно покачал головой навигатор. «Ты же мне корабль побольше обещал».
«Будет тебе корабль побольше», — улыбнулся я.
«Прошу прощения, что отвлекаю», — раздался встревоженный голос Дюрера. «Ты имел в виду вот этот корабль?»
А я перевел взгляд сначала на экран, а потом на панели идентификации, где высветилась надпись.
«Эскортный авианосец герцогини Давосская. Принадлежность 4-й легион имперского космодесанта «Защитники».
И ожидаемая приписка снизу.
«Пропал без вести в 8808 году от основания империи».
216 лет назад», — быстро прикинул я в голове. «Нет, не этот». Покачал головой я, приближая к себе изображение, и, рассматривая корпус корабля, побитый метеоритами и звездным мусором, за столетия нахождения в открытом космосе без обслуживания. Сомнений не было, это определенно был зачумленный корабль. «Как они все-таки меня находят?»
«Боевая тревога!»
— закричал капитан, отдавая приказы по боевым частям. «Как же они меня постоянно находят?» Эта мысль крутилась у меня в голове, когда я заметил, что старый корабль начал выпускать птичек.